небольшая загвоздка. Конец ноября – это великолепный календарь дат дней рождений. Здесь Иннет Эдерли, Гата Барбиери, Серж Чалов, Халов, Дон Черри, Бак Клейтон, Эл Кон, Пол Дезмонд, Джиджи Грайс, Тедди Уилсон и сам Хок. И здесь же только что полученные результаты конкурсного опроса читателей Даунбита, альбом года, исторический альбом года и далее по всем категориям. Так что? Что делать? Это не обязательно русский вопрос 19 века. После двух чашек крепкого кофе и прогулки под мерзким дождем я решил, конкурс подождет. В конце-то концов, в этой передаче действует джазовый принцип импровизации. Все это означает, что вы опять в клубе времени джаза, который прописан на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. У микрофона в продрогшем Париже ваш ДЭС. We'll be right back. Это старое чувство, то есть это почти дежавю, но это все же о чувствах. Композиция Сэмми Фейна 1937 года. Пол Дезмонд, альтсаксофон и лидер, Джим Холл, которого почти не слышно за контрабасом, гитара, Джин Райт, этот самый контрабас и Кани Кей ударная. Запись сделана в городе Желтого Дьявола 25 июня 1963 года. Дезмонд по кличке The Stork, журавль, родился 25 ноября 1924 года в Сан-Франциско. Его настоящее имя – Поль Эмил Брайтенфельд. Мать его была ирландкой, отец – немцем. Свой псевдоним или новую фамилию Пол выбрал, открыв наугад телефонную книгу. Как вспоминают друзья, самым странным образом Пол считал, что он еврей. И он выбрал себе новую фамилию, чтобы не было проблем с гастролями в Иране или Ираке. Перед самой смертью он признался, что не верит в еврейскую линию отца. Он знал, что его отец – коренной немец. Но это был один из многих заскоков Дезмонда. Thank you. Butterfly, бедная бабочка. Бабочка, скорее всего, из личной коллекции. Когда пианистка Мэриан Макпартленд спросила Полу, почему он выбирает себе подружек лишь из манекенщиц, он ответил: они обожают котов из бедной богемы, но замуж выходят за боссов текстильной промышленности из Бронкса. И добавил, перефразируя Томаса Элиота: вот так и кончается мир. Вот так и кончается мир не прихотью, а банкиром. Музыка Раймонда Хаббла отсылает нас к опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», к бабочке, к баттерфляй. Пол Дезмонд, альтсаксофонный лидер, Джим Холл, гитара, Джин Черрико, контрабас и Кани Кей ударные, 8 сентября 1964 года, Нью-Йорк. В квартете Дэйва Брубака Пол Дезмонд был единственным серьезно пьющим человеком. Бутылка любимого виски в день. Он также был тем самым курильщиком, который прикуривает одно от другой. Три пачки в день. Виски никогда не сказывалось на его работе, но табачный дым был проблемой. Контрабасист Джин Райт кое-как выдерживал вирджинский табак Пола, но во время гастрольных путешествий Дэйв Брубак и ударник Джо Морелло нанимали вторую машину. Звук саксофона Дезмонда легко опознаваем. Его первым инструментом было фортепиано, затем кларнет, тенор-сакс и, наконец, альтсаксофон. Мягкость и тональность игры Пола идут от Лестера Янга, вернее, от игры Лестера на кларнете. Лучше всего Дезмонд играл, когда злился, и Дэйв Брубек дружески подстраивал что-нибудь мерзкое. В Томске, Тамбове, Таганроге и Твери, в Питере и в Первопрестольной, и даже на родине Дезмонда, в Сан-Франциско, о чем мне доподлинно известно, вы слушаете еженедельное время джаза на коротких волнах свободы и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона, все же в уже украшенном рождественской иллюминацией Париже, ваш Дез. «Suicide is painless» – лейтмотив фильма Роберта Олтмана 70-го года «MASH». «MASH» – это аббревиатура полевого госпиталя, а сам сатирический фильм из жанра «черная комедия», хотя это фильм про войну в Корее. Впервые я услышал эту пьеску Джонни Мандела в Лос-Анджелесе и был потрясен идиотизмом названия «Suicide is painless» – «Самоубийство безболезненно». Но для того, чтобы понять, что к чему, нужно посмотреть фильм. Пол Дезмонд – альт-саксофон, Эд Бикерт – гитара, Рон Картер – контрабас и неизменный Карни Кей – ударный Руди Ван Гелдер записал эту версию «Suicide is painless» 26 сентября 1974 года в своей домашней студии в Нью-Джерси. Черный юмор был по душе Дезмонду. Я никогда не забуду, как отреагировал он на слова врача: «Увы, я должен вам сообщить, что у вас рак легких». «Хвала небесам», – отвечал Пол Дезмонд. «Я так боялся, что это рак печени». Саксофонист Джимми Лайонс, сыгравший гигантскую роль в жизни и Брубака, и Дезмонда, после кончины последнего 30 мая 1977 года, ему было 53 года, выполнил обещанное. На легком самолете он пролетел над мостом Золотые ворота и развеял прах Пола Дезмонда в водах залива. Свой саксофон Дезмонд завещал сыну Брубаков Майклу. «Easy Living» – «Беспечное существование» Лио Робина, дуэт Пола Дезмонда – альтсаксофон и Джимми Холла – гитара. Джин Райт – контрабас и Кани Кей – ударные. 9 сентября 1964 года, Нью-Йорк. Современные историки джаза считают, что Дезмонда недооценили. Журавль был из Сан-Франциско, и он был белым. Брубек и Дезмонд играли кул и так называемый джаз западного побережья, а не хард-боп Нью-Йорка, 52-й стрит и Гарлема. Это был знаменитый перевернутый или обратный расизм. История джаза на волнах свободы, от рэгтайма и свинга, от новоорлеанского стиля до необибопа, юбилейные даты, результаты конкурсных опросов, воспоминания самих джазменов и их близких каждую неделю, в уикенд или же в подкасте с нашего сайта www.svoboda.org в любое удобное для вас время. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Вот еще один вариант беспечного существования, но на этот раз в исполнении, как говорил Скотт Яну, совершенного пианиста свинга Теодора Шоу Уилсона, Тедди Уилсона. беспечное существование Лио Робина. И куда оно делось, беспечное? Кажется, оно было с нами еще вчера вечером. Эх, далек тот вечер, но не будем о грустном. Тедди Уилсон, рояль, Питер Чапман, контрабас и Джонни Ричардсон, ударная запись, сделана 18 июня 1967 года. Уилсон родился в Остине, Техас, 24 ноября 1912 года, но рос он в Тоскиге, штат Алабама, так как отец его преподавал в частном университете Тоскиге для афроамериканцев. Юный Тедди учился в университете игре на скрипке и на фортепиано. В 17 лет он перебрался в Детройт, это 29-й год, где начал играть в местных, так называемых, территориальных оркестрах. Однажды на гастролях в Толедо он услышал Арта Тейтума, который как раз был занят претворением в жизнь некой новой потрясающей гармонической концепции. Тейтум был впечатлен игрой Уилсона. Его левая рука позволяла ему брать аккорды расстоянием в дециму, то есть октаву плюс терцию, а правая вела мелодию затяжными импровизированными потоками. Уилсон, в свою очередь, был в восхищении от гармонических новшеств Тейтума. Тедди играл в Speed Webb's Band с Луи Армстронгом, заменял при оказии Эрла Хайнса в оркестре Grand Terrace, входил в состав оркестра Бенни Картера «Шоколадные Дэнди». Он был пианистом в трио Бенни Гудмана, аккомпанировал Ленни Хорн, Хелен Уард и Билли Холлидей, играл с Лестером Янгом, Чарли Шейверсом, Редом Норво, Баком Клейтоном и Беном Уэбстером. В поздние годы жизни он выступал соло или же с сыновьями Теодором на контрабасе и Стивеном на ударных. Thank you. turning gray over you. На мой взгляд, лучше не переводить, но все же дословно это «голубое становится серым над тобой» композиция Фатса Уоллера, поздний Тедди Уилсон соло. Немецкая фирма Jazz Colors ни место записи, ни год не указывает, лишние расходы. В запасе не так уж много времени, и пора отдать должное двум гигантам. Начнем с младшего. Он родился в Тампе, Флорида, 25 ноября 1931 года. Вот его самая знаменитая композиция. Рабочая песня, лучшая из всех сочинений корнетиста Нета Эдерли, младшего брата пушечного ядра Эдерли. Скотт Яноу называл и эту пьеску, и сам диск одноименного названия практически классикой и одарил Нета 4,5 звездочками. Нет играл на корнете с сурдинкой, Бобби Тиммонс – рояль, Уэс Монтгомери – гитара, Перси Хис – контрабас и Луи Хейс – ударные. 25 января 60 года, Нью-Йорк, Риверсайд. Гид по джазу издательства «Пингвин» называет эту композицию младшего Эдерли настоящей классикой, переплетенной фанковым блюзом с неожиданно лиричным звучанием. Нет записал немало дисков вместе со старшим братом. Обычно они так и назывались «братья Эдерли». Thank you. Финальная прямая последнего ноябрьского выпуска «Времени джаза». Вы можете слушать нас на коротких волнах и гораздо более стабильно и чисто с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в притихшей полупустой лютеции ваш Дес. Thank you. «Ретта» – один из самых знаменитых джазовых стандартов. Авторы – Эрл Хайнс и Хенри Вуд. Хайнс впервые исполнил «Ретту» 13 февраля 1933 года. Впервые «Ретта» вышла на шеллаке в 1938 году, и бенд-лидер Боб Уиллис в 1940 году назвал «Реттой» свою дочь. Трио Эрла Хайнса, Хайнс Рояль, Джордж Такер контрабас и Оливер Джексон ударные плюс, тенор-саксофон Коулмана Хокинса, март 65 года, Нью-Йорк. Хок и был отцом современного тенор-саксофона. Он покинул секцию духовых и вышел к микрофону. До него это место занимали трубачи. В октябре 1939 года он выступил в нью-йоркском клубе «Келлис Стейбл» с композицией «Тело и душа» Эдварда Хеймана. И это и стало отправной точкой перехода саксофонистов в лидеры. Хок родился 21 ноября 1904 года в Сент-Джозефе, Миссури. Прощание, я просто обязан дать слово, то есть место у микрофона, баритон-саксофонисту Сержу Чалову. Конечно, его фамилия пишется через два F, а русское произношение на российских сайтах Серж Халов. Его дед эмигрировал из России, и именно он носил фамилию Халов. В Бостоне, где осела эта музыкальная семья, дед был кантором синагоги Охабей Шалом. Серж считается крупнейшим баритон-саксофонистом наравне с Джерри Маллиганом. I'm Thanks for the memory. Спасибо за память. Спасибо, что помнишь. Еще одна песка Лио Робина. Серж Халов, баритон-саксофонный лидер, Сонни Кларк, рояль, Лерой Виннегар, контрабас и Филли Джо Джонс, ударные 2 марта 1956 года, Лос-Анджелес. Вот тут-то мы и распрощаемся. Через 2 недели грядет столетие Фрэнка Синатры. Что будет на следующей неделе, неизвестно. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. До встречи на нашей волне или же на нашем сайте www.svobodu.org. Всех вам благ, удачной недели. Чао, бай-бай. I'm going to go to the hospital.